ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагавадгита, как она есть, третья глава, карма-йога, текст 33. Так, преданные предлагают обсудить этот стих. Минский, в этом весь интерес. Ну, не весь, но что-то важное выбрали. Я еще не читал.
Концовка комментария очень важна.
Особенно вот, который пробует, концовка комментария особенно важна будет. Слушайте внимательно. Итак, санскрит. Садришам чештите свасья пракрити гьянаван апи пракритим янти бутани ни граха ким каришяти. Повторим пословно. Садришам сообразно. Чештате пытается. Свасья своей пракрити совокупности гун материальной природы. Гьянаван, тот, кто обладает знанием. Апи, хотя, прокритим, природу, янти, проходят, бхутани, живые существа, ниграха, сопротивление, ким, что, каришьяти, сделает. Перевод стиха. Даже ученый человек поступает сообразно своей природе, ибо все существа вынуждены действовать в соответствии с качествами, которыми их наделили тригуны. Так какой же смысл подавлять свою природу? Комментарий Шрилы Прабхупады. Пока человек не достигнет духовного уровня, уровня сознания Кришны, он не сможет выйти из-под влияния гун материальной природы. Господь подтверждает это в 7 главе Бхагавадгиты, стих 14. Поэтому даже самые образованные люди этого мира не способны вырваться из когтей майи, опираясь на один лишь теоретический познание и пытаясь отличить душу от тела. Есть много так называемых поборников духовности, которые выдают себя за людей, сведущих духовной науки, хотя находятся во власти материальных гун и не в силах преодолеть их влияние. Даже человек, получивший прекрасное образование, остается рабом материальной природы из-за длительного соприкосновения с ней. Метод сознания Кришны помогает людям вырваться из материального плена, даже если они продолжают выполнять предписанные ведами обязанности сообразно своему положению в материальном мире. Поэтому до тех пор, пока человек полностью не разовьет в себе сознание Кришны, ему не следует отказываться от своих обязанностей. Никто не должен пренебрегать своим долгом и становиться доморощенным йогом. Лучше оставаться на своем месте и стараться развить в себе сознание Кришны под руководством опытных наставников. Тогда мы сможем вырваться из когтей майи, иллюзорной энергии Кришны. Мне интересно, что же тут в 7 главе Прабхупада упоминает стих 14. Давихе Шагунамайи. Да? Давихе Шагунамайи Гунамама Мама Я Дуратия Мам Эва Я Прападенте Майям Там Тарантите. Здесь Прабхупада в подтверждение приводит этот стих, который означает «преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под ее власти». Это во главе познания Абсолюта. Так важная тема сегодня. третья глава Бхагавад-гиты. Может быть, эту главу не так часто читают преданные, так, на мой взгляд, я не знаю. Мне кажется, что они не очень интересуются этой темой. Потому что преданные большей части интересуются трансцендентными вопросами, чисто духовными. Но здесь описывается карма-йога, и взаимодействие с материальной природой также описывается. То, что необходимо знать. Почему это необходимо знать? Потому что мы страдаем только по этой причине, что соприкасаемся с материальной природой. Недостаточно сказать себе, что я душа, и страдания не оставят нас. Есть власть. Есть власть. Как, например, есть какой-то режим в стране, и хотите, не хотите, вы должны принять все неудобства этого режима или каких-то государственных действий. Если даже вы не согласны, если даже вы праведник, вы иногда вынуждены действовать согласно давлению обстоятельств, вынуждены это делать. И да, людей заставляют делать что-то с дулом у виска, делай все. Это влияние гун материальной природы. Конечно, трудно понять, как они действуют, потому что гун — это всего лишь энергия, и здесь мы имеем дело с олицетворением гун материальной природы. Это какие-то личности, мы называем их людьми или другими живыми существами, неважно. Микробы могут быть причиной страданий. Животные могут быть причиной страданий. Пища может быть причиной страданий. Люди, конечно же, климат, все. Все это гуны материальной природы. Но вот такая сложная картина. Но в Бхагавад-гите говорится, что нистрая гуня бхаварджуна. Арджуна, поднимись над гунами. То есть научись мыслить выше. Вот прежде всего подняться, значит, мыслить выше, осознать, что я есть душа. Я не материальная природа, не часть материи. Я не часть этих страданий. Я не составляющая рождения, старости, болезни и смерти. Я ничего общего с этим не имею на самом деле. Говорится, что в Бхагаватам, в Шримад-Бхагаватам есть стих, где говорится, что человек должен бороться за свою жизнь. Если ему угрожает опасность, он должен предпринять все возможное, чтобы избежать смертельной опасности. Болезнь ли это или насилие, он должен предпринимать усилия. Это его долг. Защищать свою жизнь и пытаться выжить в этом мире. И даже когда смерть приходит, его долг победить смерть, говорится. Не соглашаться с этим. То есть победить рождение смерти. И начинается с того, что мы преодолеваем смерть в этом материальном мире и пытаемся преодолеть смерть. Как? Речь идет о регулируемой материальной деятельности, здравомыслящих поступках. Заходит питание, работа, сон, отдых и йога. Пять вещей. В гите это описывается, это я не добавляю от себя. Это вся та же самая Бхагавад-гита, та же песня Бога. Если бы Кришна считал, что это не важно, он бы не говорил об этом с Арджуной перед началом битвы на Курукшетре, прямо на поле битвы Курукшетре, он говорит о еде, о сне, отдыхе. Это что-то важное, что-то очень важное. Если вы неправильно питаетесь, вы неправильно мыслите. От ума уже все исходит остальное. В какой контакт вы придете, с какими гунами, зависит от мыслей и желаний внутри, развитых этой практикой. Например, никому не свойственно курить от рождения. Ребенок рождается, тянет рот груди матери, пить молоко, он не тянет рот к сигарете. Нет. Нет, это неестественно. А как же он курит-то? Откуда взял привычку? Она неестественная, неприродная. Этот вкус был привит искусственно гунами материальной природы. То есть, хотя ты человек, у тебя есть склонность к абсолютной истине, тебя нужно, можно научить стать животным. Рафинированным животным. Вся современная наука в гунах материальной природы добилась только такого результата. Только такого. Невозможно стать человеком с большой буквы, находясь под влиянием материальных гун, качеств. Мы иногда думаем, ну что за люди? А почему так они говорят? Почему так делают? Почему такие качества у них вообще? Такие слова подбирают? Не уважают никого, старших и прочее. Это гуны материальной природы. Олицетворенные. Поэтому мы не узнаем, где же эти гуны. Это люди! Не-не, это те же души, в ловушке тигун. Они могут очиститься, освободиться тигун, они совершенно изменятся, они совершенно станут другими людьми. Они раскаются во всех своих поступках. Они столько служения потом совершат, чтобы как-то искупить все свои грехи. Боже мой, что я творил? Это ясное сознание, память вернется к ним. Потому что когда гуна страсти влияет на человека, он сходит с ума, он сумасшедший, он забывает все, что, кто он на самом деле. А в невежестве уже нет никакой возможности. Даже если он услышит, не поймет ничего. Как животное. Какой толк с животным обсуждать эти темы Бхагавад-гиты? Это очень косвенная проповедь, знаете. Есть прямая проповедь, когда вы обсуждаете с теми, кто уже имеет опыт, понимает, уже знает этот процесс, уже согласована эта тема, уже мы душа в душу общаемся, очень интересно, конечно же. Есть проповедь косвенная, так называемая, когда вы идете к людям, которые не знают Бхагавад-гиту, они в гунах материальной природы. Вы пытаетесь найти какой-то вот язык, подход, чтобы было понятно, что же здесь говорится и почему мы должны опираться на эти знания. Почему так? И любой человек согласится с тем, что он страдает, ну, разумно, если. И что же? Нужно избавиться от страданий. А что же такое страдание? Это гуны материальной природы, больше ничего. На самом деле, две гуны материальной природы провоцируют страдания. Третья нет. Третья освобождает от страданий. То есть даже в материальном мире можно быть счастливым, говорится. Даже в материи. Но нужно быть качество своего существования. Качество пищи, качество знания, качество счастья, качество аскезы, качество работы, качество отдыха. Как вы проводите отдых? Вот в чем вопрос. Вы не будете счастливы от того, что много зарабатываете денег, а будете счастливы от того, как вы их тратите. Как вы это тратите? Для чего вы это зарабатываете? Вот в чем вопрос. Вы не назовете человека успешным, если он богат или красив. Вот как он использует это вот качественно? Вот это уже определяет его успех в жизни. Его счастье, несчастье, все остальное. Поэтому Господь Чайтанья говорит, наслаждайтесь в этом мире достойным образом. Живите, наслаждаясь, будьте радостны, счастливы, но достойно в гуне благости. Не попадайте сильно под влияние раджаса. Не нужно устраивать здесь конкуренцию из-за денег, или за красивых женщин, или за последователей, или за власти. Брать оружие в руки, бомбы создавать, угрожать друг другу. Это горстка людей делает, вы знаете об этом? Несколько миллиардов людей вообще к этому никакого отношения не имеют. Горстка людей это делает. И заставляет это людей абсолютно невинных кому. Кому это абсолютно не нужно. Это все гуны материальной природы. Как же казалось в таком положении? В гунах материальной природы? Что меня заставляют делать то, что не хочу? И система так устроена, что очень трудно практиковать сознание Кришны. И родственники тоже против меня. Даже муж или жена не понимают меня, что же мне делать, как больно. Не могу же я разрушить семью, повторяя Хари Кришна. Что же мне, повторять Хари Кришна или семью разрушить? Я не знаю, что мне делать. Это гуны материальной природы. Но Кришна говорит, нистрая гуня поваржуна, выбирайся из этих гун. Как? Все, пошли все вон. И мама, и папа, и все остальные, все, вы все гуны материальной природы. Раджа гуна, тама гуна, вы все такие. Нет, 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 смотрите, здесь говорится, как это нужно достойно сделать. Прожить жизнь так, чтобы другой достойно по этому пути прошел так же, повторил ваш путь. Красиво нужно уйти отсюда. С музыкой. С просадом. Праздник нужно устроить. То есть возвращение к Богу – это праздничный процесс. Вы должны осчастливить многих людей на этом пути. Возможно, не сразу не станут счастливы, когда увидят на вас с лысой головой, с четками, трясущимися руками и фанатичным взором. Не могут подумать, что-то с ним страшное случилось. Не сразу вы еще освободились от гун природы, когда взяли четки в руки. Нет, нет. Это еще выглядит более непривлекательно, может, потому что вы не скрываете эти гуны материальной природы в сознании Кришны. Можно скрыть свое невежество. Собственно говоря, все люди только этим и заняты, как скрыть свое невежество. Как скрыть свои недостатки? Недостатки характера, ума или фигуры. Если ноги кривые, значит, нужно брюки широкие носить. Ну, мы знаем, как это делать. Махараш рассказал, что в Америке сейчас одна из проблем, возможно, на лекции это говорил пример, статистика такая, Америка. Там более 60% людей сейчас страдают от ожирения. Ну, то есть очень-очень такие большие, можно видеть. Много людей в Америке вот такого вот размера. Это не просто переедание, это психическая проблема у них. Проблема века, собственно говоря. У них какая-то травма детства есть скрытая. Они стесняются об этом говорить. Возможно, насилие было какое-то или унижение сильное было еще в детстве. Они стесняются об этом говорить, они живут с этой травмой, они заедают ее. Они вот так тупо садятся, и вот эта привычка тупо просто есть бессмысленно, не регулируя свою еду, скажем, или сон, или прочее. Или есть трудоголики, они туда, им все равно, они настолько разочарованы, настолько они боятся этой жизни, личных отношений, что они просто работают до тупого состояния. Как в Китае. Они умирают прямо на работе. Ночуют на работе, просыпаются уже на работе. И умирают тоже на работе. Вот такие сейчас, такая сейчас статистика говорит, как люди живут вот в мире, в гуннах материальной природы. И тогда появились такие службы, которые лечат их от ожирения. Таким простым очень способом они их гоняют, там, муштруют очень сильно, жестоко за деньги, как в армии вообще. Ну, им платят деньги, чтобы их освободили от этого веса, от этого страшной такой кончины, что человек просто гниет заживо. Умирает заживо в таком толстом теле, он обмен веществ, не справляется просто. Очень сильно страдают, и они готовы вытерпеть все эти... Этот труд тяжкий. И их гоняют, там, их бьют, их пинают, и кричат, их ругают, их оскорбляют. Только вот, чтобы бежал, подтягивался на работу. Жирная свинья и прочее, пинком давай. Ты мне деньги платишь, что сдохнуть хочешь, что ли, заживо. И вот в таком их так вот настраивают сильно-сильно. И вот год целый гоняют. Через год у него нормальный вес, все. Вот такой человек стал. Хорошо. Джай. Да, но потом кожа, она вся висит, потому что она растянута была сильно. Все, вот, если вы поднимете, ужасное зрелище. Перед вами понятно, что такое. Не такая красивая стройная фигура, а вот такая вот страшная обвисшая. И потом еще операции очень сложные делают. Убирают эти излишки кожи, сшивая их. Вот то, что сейчас происходит в мире. Вот так действуют гуны материальной природы. Я бы не хотел, чтобы вы понимали абстрактную философию. Гуны материальной природы – это то, что нас окружает постоянно. Это люди, это погода, это слова, которые мы слышим вокруг. Это мысли, которые у меня вращаются внутри, это все навеяно гунами. Нет ничего, кроме гун материальной природы. Но Кришна говорит, не из трагуня, поварджуна, тебе нужно подняться над гунами. Нужно что-то еще выше увидеть. Ты ослеп в этих гунах природы, ты потерял видение. Ты даже не знаешь, кто ты. Да, спросите любого, никто не знает. Да? Даже большого ученого не знает, он понятия не имеет. Ничего не скажет конкретного об этом. Да-да. Я есть, я существую, я мыслю, значит, я существую. Но кто я мыслящий, кто я существующий, никто не знает. Об этом говорят нам гуны. Ты женщина, это твой пол. Ты мужчина, это твой пол, ты кто? У меня есть работа, да, это твоя профессия, ты-то кто? Я все в гунах материальной природы перечисляю, но ответа нет. Скрыто. Какой гуны скрыто? Гуны невежества. Я вижу и все знаю, но на самом деле я ничего не знаю, даже когда смотрю, даже когда слушаю, даже когда ем или работаю, я понятия не имею, зачем все это делаю, и куда все это ведет, и кто я вообще, и почему я должен работать тяжко за какую-то крупицу счастья вообще. Почему я не могу быть счастлив сам по себе, без усилий, почему такие условия? Почему я старею, я не хочу этого? Почему у меня враги и друзья, и очень сложная жизнь? Я хотел все как-то по-другому. Я мечтал о другой жизни. Почему? Ответов нет в гунах. Нет ответа. Материальная природа не отвечает на этот вопрос. Вы не можете спросить свой ум, он не знает ничего. Вы не можете спросить у других людей, даже ученых, они тоже ничего не знают. У них такой же материальный ум, гуна. Материальная природа. Ум – это воплощение гуны. Ложное эго – это воплощение гуны. Деятельность – воплощение гуны. Профессия – воплощение гуны. Все, что мы имеем, это воплощение гун материальной природы. Если в гуне благости, вы будете учителем. Будете изучать науки, медитировать и учить других. Это ваше будет, естественно, вам будет нравиться это делать. Будете легко медитировать, общаться с людьми, запоминать какие-то вещи, понимать философию. В гуне благости вы имеете интеллект ясный, способности. В гуне страсти вы не будете иметь такого глубокого интеллекта. Вы будете очень деятельным. Вам не будет нравиться слишком зачитываться с чем-то и там надолго погружаться в медитацию, потому что у вас энергия внутри, это гуна страсти, нужно что-то сделать. Если что-то узнали, нужно немедленно применить, получить результат. Что должно быть практично. Что ваша философия? Она деньги приносит какие-то? Не страгуня баварджуна, а сколько это на выходе? Будет что-то новое? Ничего не будет, тогда зачем эта философия? Вы же должны быть практичными. Я не это тело, то как вам помогает вообще? Вот вы йогой занимаетесь, вы можете летать или над полом подниматься немножко? Нет? Ну, вот что ж за йога такая? Одна цапля ходила по берегу озера и собирала пиявки и лягушки. И туда спустился лебедь однажды, райский. Цапля так была удивлена, ошарашена просто. Такая райская птица осветила все вокруг, все засияло, сверкало, и сверху этот лебедь. На голове корона, белые крылья, знаете, он стал плавать по воде, играть с лотосами. Ты кто? Все пиявки повыпадали из ее рта. Ты кто? Я Раджа Хамса. Я здесь просто отдохнуть, я с другой планеты. Я лечу домой, возвращаюсь, я просто передохну немного на этом озере. А что за планета? А, райская планета. Рай. Так что рай существует? Ты оттуда что? Расскажи. А, и лебедь стал петь стихи, шлоки, и все рассказал. Что такое рай? Какие там живые существа? Какие там гуны проявлены? Какие счастье, блаженство и знания? И вода как нектар, и песок, драгоценные камни. Лотос на много мили вокруг источает запах, и все живые существа, они счастливы. Все наслаждаются, никто не страдает. Возьми меня в рай, сказал цапля. Забери меня отсюда, я так страдаю с этими пиявками, лягушками. Ну так полетели. Погоди, погоди, я готова. Но один вопрос. А пиявки все-таки там есть? Нет, пиявок нет в раю. Ну тогда я подумаю, какой же смысл, если там нет пиявок и лягушек. Это, похоже, не рай. В гуне страсти человек привязан к плодам своей деятельности. Он должен деньги, 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 недвижимость, богатство, накапливать, накапливать, плоды труда. Если вы спросите, зачем, он уже давно забыл, зачем это делает. Он так давно накапливает, что забыл уже, зачем это делает. Потом воплощается какой-нибудь крысой или мышью. И тоже накапливает, накапливает, накапливает. Зачем? Он не знает. Вот посмотрите, как крысы накапливают. Не думайте, что там зерно только накапливают. Они накапливают все, что им нравится. Золотые монеты, фантики, пуговицы. Покопайте в норах у крыс, вы увидите. Там целые склады. Зачем, спрашивается? Он не знает. Это неудачливый домохозяин прошлой жизни, говорится. Он накапливает, уже забыл. Так получил он был процесс, но что забыл, зачем он это делает вообще. Также эти люди воюют сейчас. Ну, спросите, зачем воевать? Они толком не ответят на этот вопрос. Нет никакого основания серьезного для этого. Кроме обид каких-то, жадности, кроме гуны страсти. Поэтому говорю, это воплощение гуны страсти. Эти люди стали рабами гуны страсти. Вот что происходит. Потом Кришна говорит, освободись от этих гун низших. Они источник страданий. И ты будешь причинять беспокойство, и тебе будет причинять беспокойство в ответ. Почему муж и жена ругаются, дерутся? Что это гуна страсти? Это природа, природа отношений мужчин и женщин. Когда совокупляются, кажется, что любят. А потом, как только кость им бросают, дерутся. Гуна страсти и невежество. Дорогие мои собаки, Прабхупада говорит, сядьте, послушайте Бхагавад-гиту. Дорогие собаки, пожалуйста, давайте жить в мире. И дадим лекцию о мире, дружбе и любви. И уйдем потом. На час. И вы увидите, что будет. Сразу начнется драка. Это гуна материальной природы. И пока человек находится в гуне невежества, он не слышит никаких полезных вещей. А гуна невежества прямо противоположно гуне добродетели, говорится. Вот сначала у человека нужно пробудить гуну добродетели, а потом он способен слышать. То есть он должен получить любовь, уважение. На самом деле он попасть в атмосферу, где его любят. Заботиться, чтобы он получал знания. И таким путем, пробуждая гуну добродетели, мы ему должны давать знания отречения. С любовью. Вот так нужно распространять сознание Кришны с любовью. Над гуной материальной природы. Мы не можем в гуне страсти и невежества распространять сознание Кришны. Эй, вы, млечки, мясо жрете все. Бога забыли. В ад все пойдете. Свиньями родите все. Все в ад пойдете. Я слышал такие проповеди не только в сознании Кришны, и много-много в других местах. В годы революции все священники подобным образом проповедовали. Я читал книги об этом в истории. Они угрожали людям, что если вы не будете послушными, в ад пойдете. Нужно слушать своих хозяев. Значит, в ад пойдете. Это попытка говорить о трансцендентных вещах в низших гунах природы не приносит никакой пользы. Поэтому люди отвергают религию, потому что это тоже, она служит гунам материальной природы. Она не освобождает эксплуатации. Она тоже устраивает крестовые походы, она сжигает людей на кострах ученых, а она делает что? Она сама лицезрит свое невежество, зло какое-то. Как же так может быть? Во что же Бог превратился? Нет, такого Бога нам не надо. Я без Бога буду жить. Но жить без Божия невозможно. И тогда приходит концепция. Я Бог. Я поклоняюсь себе, своим желаниям, своим чувствам. Я пишу об этом, говорю. Кинематограф. Каждый актер пытается выразить свои чувства. Это становится культурой без Бога, потому что Бог становится я. Каждый из нас Бог. Но кто тут самый главный Бог? Кто самый талантливый? Кто самый богатый? Кто самый красивый? Конкурсы. Это интересно. Может быть, вам удастся занять такое положение хоть на один день, быть прославленным. Это тоже концепция Бога. Или в еще более глубоком невежестве. Это очень глубокое невежество. Когда человек себя отождествляет с Богом, или хочет занять это место, или конкурирует внутри себя с Богом. Все люди становятся горды, 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 горды. Поэтому они травмируются. По малейшему поводу травмируются. Обижаются по малейшему поводу, прощать не могут годами, десятками лет не могут простить друг друга. Почему? Гордость. Я особое существо. Со мной так нельзя поступать. Пусть все просят прощения у меня. Всю жизнь. Потому что если еще как попросит прощения, еще в какой гуне попросит прощения, вот что важно. Если не искренне, я не прощу его. Он должен в трансцендентной гуне склониться передо мной. В полном предании. Постоянно думая обо мне, служа мне, вопрошая, а я должен потом наставлять его всю жизнь, что он перед мной виноват. Другого способа нет простить человека. Он должен стать моим слугой вечным. Представьте, что сейчас в умах людей, какие гуны, какие низшие гуны, низшие качества диктуют такие мысли, желания. Может быть, мы сейчас пытаемся озвучить какие-то мысли, может быть, таких мыслей нет в голове ни у кого. Но мы это чувствуем как качество, как гуну, как это непримирение, это неудовлетворение, это вот страдание. Это гуна невежества. Это не какая-то концепция. Бывало такое с вами? Вы сидите, и вдруг вам плохо. Что-то вспомнили. Ну, что-то в жизни вспомнили, и вам плохо стало. Это гуна невежества. И когда она приходит, у вас нет возможности мыслить как-то иначе. Начинаете все это обдумывать и думать, точно ведь так все было. Какой ужас вообще. Что же делать? Гуна влияет. Не позволяйте нижним гунам овладеть вашим сознанием. Обратно очень трудно вырваться. Очень сложно. Правда есть в гуне невежества, правда есть в гуне страсти, правда есть в гуне благости. Правда есть в трех гунах материальной природы. Какую гуну выбрать? Какую правду выбрать? Вот в чем наше решение. Мы выбираем Кришну. Как высший авторитет. Веданта Критведа Чахама говорит, я составитель Веданты, знаток Вед и цель Вед. Мы выбираем Кришну. Высший авторитет – это Бог. Это решение над гуной материальной природы. Но это означает, что эта гуна должна, трансцендентная, быть ощутима нами. И тогда низшие гуны природы, как тень, они просто растворятся в присутствии Солнца. Мы даже удивимся, Боже мой, я страдал по этой причине когда-то, да. Надо же. Вот я точно так же, как эти люди, так же переживал, что мало денег. Так же боялся, может, война будет. Боялся, а вдруг застрелят или убьют на улице. Я так же всю жизнь трясся, я помню. Боже мой, как хорошо, что я в сознании Кришны. Как хорошо, что Прабхупада встретился на моем пути, я прочитал эти книги. Хорошо, что я практикую. А тебе беспокоит больше нет. Я готов оставить это тело, когда нужно. Меня даже эта материальная природа не беспокоит, потому что я ее занял в служении. Она больше не беспокоит меня. Здесь об этом говорится, в этом стихе. Не подавляйте свою природу. Вы душа, но умейте пользоваться телом. Отрегулируйте свою материальную жизнь. Это очень важный момент. Отрегулируйте ум, отрегулируйте речь, отрегулируйте желудок, язык, гениталии, сон, отдых, работу. И занимаясь йогой, говорится, Бхагавад-гита, вы будете счастливы в этом. Никто не сможет быть счастлив по-другому. Йога означает, отношения с Богом должны быть. Йога означает отношения также и с преданными. Это источник счастья. Йога означает также отношения в семье, отношения с людьми. Все это йога. Йога значит взаимоотношения. Связь – это взаимоотношения. Связь с Богом – это взаимоотношения. Это не связь с каким-то компьютером, где я заказываю что-то, и он должен мне какую-то информацию скачивать. Это взаимоотношения. Это живое существо. И таким образом мы получаем тело, сотканное из гун материальной природы в результате нашей кармы прошлой деятельности. А присуждает это справедливо Верховный Господь. Никто другой не может нам точно присудить следующий тип тела. Нет такого больше разума. Даже полубоги не могут. Это сложный вопрос. Потому что присуждается нам не одно тело, не одно рождение. Мы приговорены нитья-баттха к вечным воплощениям здесь. На много жизней вперед уже все определено. Это сверхинтеллект знает. Всю нашу карму. Сколько мы совершим поступков в этой короткой жизни плохих. И вы думаете, в какой-то жизни можно рассчитаться за все наши грехи? В одной жизни? За несколько десятков лет? Нет, нет, нет. Если человек кого-то убьет в этом мире, он пожизненно получает. Несколько десятков лет пожизненно может получить полностью. И Веда говорит, если он убивает корову, он будет страдать столько жизней, сколько волосков на теле этого животного. Значит, уже много жизней может быть предопределено. Кто же это присуждает? Все точно. Это уже присуждено. Это уже так. Это очень длительный контакт с материальной природой. Очень долгий. Мы не помним ничего, что было раньше. Кто я такой? Душа. Для меня это, знаете, сложный вопрос. Хотя и желанный, но трудно добраться до этого. Очень далеко, к началу, к истокам творения куда-то идет. Я был когда-то в то время. И где я был, кто я был, я не помню. А потом началась череда, цикл. Рождение, смерть. Быстро все происходит. В одно мгновение не успеете подумать, как жизнь проходит. Начинается новое. Как только оставляем тело, мы сразу вспоминаем, это было уже много раз. Сейчас не помним. Потому что связано с телом. Гуны покрывают нас, качество этого тела, желание этого тела. Страсть говорит, после смерти ничего нет. С невежеством они говорят, ничего нет, потому что я не помню ничего. Бога нет тоже, потому что я его никогда не видел. Он опирается только на свой опыт чувств и ума, а в страсти нет другого способа понять что-то. Человек рождается, ничего не знает вообще. Вообще ничего не знает. Откуда он берет знания? А старшему говорят. Вот пойдешь в школу, зовут тебя Вася. Фамилия такая, вот твой папа, вот мама, пойдешь в школу потом. Он слушает, да, в школу. Хорошо, пойду, что там, наверное, конфеты дают. Да, конфеты дают. Будешь ученый, получишь профессию. И ребенок думает, что это какой-то путь к счастью, понимаете, все этому счастье принесет. Он наивно все это так воспринимает. Как любовь своих родителей, значит, это хорошо, пойти в школу, закончить ее. С отличием, кем будешь потом? Ой, кем-то буду в этом мире. Это имеет значение, конечно. Кем ты хочешь, дворником или садовником? Или космонавтом. И вы, конечно, выбираете космонавта. Иногда дворником. Ребенку все равно. Или быть героем на войне они выбирают. Им нравятся такие фантазии интересные. И так они получают знания. Но знания обманчивы. Он заканчивает школу, идет на работу. В детстве было лучше. Лучше бы я остался ребенком. Ребенком он мечтал быстрее повзрослеть. Говорит, вот когда вырастешь, будешь делать то, что хочешь. Тебе же нужно слушать нас. Вот он вырос, и тем более ничего не может делать, как хочет. Жизнь вынуждает его делать не как он хочет, а как нужно. Жизнь, гуны властвуют над ним, подчиняют, эксплуатируют его. Он страдает и думает, как в детстве было хорошо. Мама, папа кормили, желания исполняли. И игры он так со слезами вспоминает. Но в детстве он также страдал. И ждал, когда же он повзрослеет. Он ничего не знает. Ни про рождение, ни про детство, ни кем он будет. Он верит, буду счастлив. Вот только школу закончу. А теперь работу нужно найти хорошую. Ну вот, найду работу, буду счастлив. О, теперь нужно много работать, работу нашел. Ну, после пенсии точно буду счастлив. В 65 лет он ходит на пенсию, и уже какое там счастье. Атеросклероз. Грыжа позвоночная. умственная отсталость. Вы не знаете? Да, вот в гунах материальная природа, вот что происходит. Это ловушка, говорится. Не из трагуни обоважена, а вырви свой ум из этой ловушки. Почему мы читаем Бхагавадгиту? Потому что это способ вырваться из ловушки. Этого недостаточно. Если мы читаем Бхагавадгиту, еще нужно следовать наставлениям Бхагавадгиты. Следовать своей природе. Не пытайтесь отказаться от своей природы. Это невозможно, говорится в этом стихе. Это не принесет счастья. Не подавляйте свою природу. Женщина, будьте женщиной. Мужчина, будь мужчина, но настоящими. Муж, будь настоящим мужем. Управляющий, будь настоящим управляющим. Рабочий, будь хорошим рабочим. Браман, будь настоящим квалифицированным браманом. Об этом Кришна все говорит. Арджуни, говорит он, Арджуна самый квалифицированный воин на планете того времени. И Кришна с ним общается. Арджуна духовно совершенен. И также он знает, как использовать свою природу в этом духовном совершенстве. Он очень одаренный человек. Освобожденная душа. И он лучший лучник на планете. Нет ничего, что он не мог бы исполнить при помощи лука и стрелы. Любую вещь. Оружие можно использовать в мирных целях. Арджуна мог добыть воду, допустим, где угодно при помощи лука и стрелы. Какую нужно? Из Ганги, из Ганги. Из Ямуны, из Ямуны. Там Неваги-то есть, да, из Невы. Арджуна мог делать все, что угодно. Он владел также божественным оружием, мог общаться со сверхъестественными силами, полубогами. Но он был другом Кришны. Он был очень-очень квалифицированный. И Прабхупада в одном месте говорит, станьте дакша, станьте квалифицированными. Не скорбите о своем существовании, просто приобретите квалификацию, все к вам придет само по себе. Мы приводим людям такой пример на этот счет. Когда-то мне стали мридангу поиграть на неделю. Я еще не был посвященный, был в Петербурге, была единственная мриданга на весь Советский Союз. И вот мне так доверяли преданные, что оставили мне мридангу на целую неделю. Это было студенческое общежитие. А я только мечтал бить по этой мриданге. Мне так нравился этот звук, эти большие мембраны. Я стал колотить, студенты собирались, я им проповедовал под бой мриданги. Целую неделю. Мы там шумели, помню. Через неделю он приехал преданный и сказал, ну все, я забираю мридангу, спасибо. А я так привязался к ней. Я говорю, послушай, как я научился играть на мриданге. И показал ему там несколько ритмов. Он говорит, о, ты должен научиться хорошо играть на мриданге, ты у тебя есть способности. Я говорю, а как же я научусь играть, если ты забираешь мридангу? И вот он сказал, а его ответ до сих пор, я руководствуюсь его ответом. Ну, не знаю, придавал ли он значение тому, что он сказал, но для меня это было очень важно. Я помню, как будто, вот, знаете, глаза открылись у меня какие-то. Совершенно по-другому на жизнь можно смотреть. Он мне сказал, чтобы научиться играть на мриданге, мриданга не нужна. Он говорит, ты можешь на поле не научиться играть. А вот когда ты научишься играть, мриданга к тебе сама придет. Ого-го, подумал, в этом что-то есть. Тебя, говорит, все только будут просить. Вот тебе мриданга, играй на мриданге. Вот иди сюда, тут мриданга. Вот на тебе мриданга, вот играй, пожалуйста. Ты же играешь, вот на тебе мриданга. Вот, говорит, как это произойдет. Вот что такое квалификация. И поскольку люди не знают, денег нет того, нет счастья, нет мужа, нет жены, нет дети, не такие, денег мало, здоровья нет, они просто не квалифицированы, вот и все. Ни в чем. Это низшие гуны материальной природы. Целая беда, целая проблема. Люди порабощены невежеством, они подчиняются, они руководятся невежеством, они живут вслепую. А потом, когда приходит несчастье, они невинно выглядят и плачут, знаете. А кто же знал? Кто же знал? Фраза, знаете такую фразу? Фраза моей бабушки, я ее повторяю сейчас. Она имела 1,5 класса образования. Она так старалась ради своей семьи и все остальное. Когда несчастье произошло, а кто же знал, она говорила. Вот так вот. И все думали, ну да, ну никто же не знал. Бабушка не знала просто. Она хотела как лучше, но бабушка добрая, она просто не знала. Не осуждайте бабушку. И люди плачут, да, никого осуждать не нужно, просто вот, ну, никто не знал. Я тоже бабушку свою никогда не осуждал. Потом Советский Союз развалился, и транслировалась передача по телевидению прямая, какого-то коммуниста взяли там и разнос ему устроили. Все грехи на него повесили, все партии КПСС, все. Обвиняли в том, он должен был отвечать на вопросы. Несчастный был вообще человек, коммунист этот. И с ту самую юрту он повторил фразу моей бабушки. «А кто ж знал?» он сказал. «Мы хотели как лучше». У бабушки 1,5 класса образования, а это квалифицированный коммунист. И он не знал ничего. Нет квалификации людей привести к счастью. Даже самому стать счастливым. Даже себе помочь человек не может толком. Вы только посмотрите, что происходит. А только потому, главная причина, что люди не занимают свою природу, а пытаются выполнять чужие обязанности. Из-за зависти. Мы только посмотрите, что происходит. Мы смотрим на кого-то постоянно, мы кому-то подражаем, а кем-то хотим стать, но только не самим собой, а себе мы ничего не знаем. И мы получаем какую-то программу, делай так, будет так, делаешь так, будет так, вот, давай, делай, получай. Конкурируй, соревнуйся, соперничай. Знаешь, может быть, повезет. Вот видишь, тому повезло. Давай ты попробуй. А потом, а кто же знал? Не повезло. Дуракам везет. Где-то в Петербурге проходил, и там был киоск, и там это было спортлото тогда. Сейчас, наверное, нет такой лотереи, но тогда было. В советские времена. Такой барабан крутится. Рубль платите там, или сколько-то копеек, не помню. Спортлото называлось. Быстрая лотерея. Мгновенная. Там все вращается, потом крышка открывается, туда руку засовываете, и один билет вытаскиваете. Любой, какой хотите. Ваш выбор. Свобода. Разрываете, там пусто. Ничего нет. И рубль потеряли и уходите. Все теряли там рубли. И один раз в жизни я там был какого-то лотка, и один человек забросил туда руку, автоматически открыл, и там машина. Я был удивлен, потому что информация об этом распространилась сразу на всю улицу. Мгновенно толпа окружила этот лоток и разобрала все спортлото. И никто больше, даже рубля не выиграл. А может повезет. Люди смотрят на кого-то, кому-то повезло, дай-ка я так попробую. Он разводит руками и говорит, не повезло. Нет, ты просто дурак. Ты идешь не своим путем. Итак, это тело, этот ум, который дала мне природа, мать и отец, даже национальность, должны служить Кришне. Все, ничего не отказываемся. Мы не отказываемся, что мы русские или белорусы. Мы не отказываемся. И Прабхупада говорит, вы американцы. А какой толк называться американцами, если вы ничего удивительного для Кришны не можете сделать? Если американцы, так и давайте, как американцы действуйте. Вы же американцы. Прабхупада был в Беларуси. Но если бы он был белорусом, он сказал бы белорусам то же самое. А какой толк называться белорусами? Если вы ничего существенного, удивительного не можете делать в сознании Кришны. Можете гордиться, что белорус. Да, но для чего? Для Кришны можете гордиться, пожалуйста. Можете гордиться, что вы мужчина, женщина, что выполняете свои высшие обязанности в сознании Кришны, Богу служите. Это нормально, может быть, предметом гордости и уважения. Кришна говорит, ты душа, Арджуна, а потом говорит, ты кшатрий. Когда он уже усвоил это, первым он усвоил душа, а потом нужно усвоить, что я еще кшатрий. Потому что эти вещи как будто противоречат друг другу, душа или кшатрий все-таки. Кто же я? Сражаться или не сражаться? Если душа, может быть, сразу уйти, отстраниться от всего. И уйти в духовный мир куда-нибудь, в святое место, погрузиться в медитацию, и все. Говорит, нет, ты кшатрий, у тебя есть природа. И ты не сможешь ее подавить, уничтожить. Это невозможно. Даже разумные люди действуют согласно своей природе. Даже люди, понимающие законы кармы, образованные ведически, они вынуждены поступать согласно своей природе. Это невозможно превзойти свою природу таким путем давления. Ее нужно занять в сознании Кришны. Вот так, это красивый путь. Начать делать красивые, потрясающие вещи в духе служения, которые присущи только вам, а никому другому. И никто этого повторить не сможет. Это ваша природа. Это ваш особый вклад, особый дар свыше. И вот это забывать нельзя. То есть выход из гун материальной природы совсем другой. Не путем отказа, а путем преданного служения. Невозможно отказаться от физического тела. Это самоубийство, это грех. Невозможно отказаться от сегодняшней погоды, допустим. Какой толк? Я отказываюсь от сегодняшней погоды. Я отказываюсь от законного государства, я пойду воровать. Ну и что? Вы оказываетесь в тюрьме просто. Это невозможно. Вы не улучшите так свое существование. Так почему же люди страдают вокруг? Почему же не понимают друг друга? А они не знают, как занять свою природу. Даже гнев можно занять в сознании Кришны. Даже жадность можно занять в сознании Кришны. И прочие даже недостатки можно занять в служении Кришне. Это очистится. Ну, единственная вещь, которую я слышал, нельзя занять в сознании Кришны, это зависть. С завистью мы должны как-то бороться, конечно. Уже это наша личная практика должна быть. Против зависти мы должны быть на своей зависти, не чужой. То есть гуны внутри нас, прежде всего. С этим нужно разобраться. Тогда мы можем увидеть, как они действуют вокруг. Тогда мы знаем, как действовать, чтобы эти гуны и вокруг тоже очистили, тоже изменились. Возвыситься можно, но сначала нужно избавиться от своих низших гун природы. Убедиться, что у меня больше нет зависти. И тогда можно говорить о любви к Богу. И люди будут слушать, и будут чувствовать все это, и будут переживать, и будут принимать сознание Кришны. Потому что нет гун материальной природы. Что это такое? Ананда – это счастье. Это естественное состояние души. Все преданные, которые видели Прабхупаду, видели, какое блаженство внутри Прабхупады находится. Чем он не занимался, он был в блаженстве. Даже когда учеников ругал, был в блаженстве. Ученики видели, вот Кришна там внутри. Мы не видим Кришну, видим, что Прабхупад внутри Кришны. Вот так, косвенно. Косвенная проповедь называется. Не Кришна прямо, непосредственно, а проповедует его преданный. И так мы начинаем догадываться, вот какой Кришна. Вот он Кришна, вот он Кришна. И когда мы узнаем Кришну, духовному учителю, где Кришна, мы начинаем видеть Кришну и в других людях. Не только в духовном учителе. Везде есть Кришна. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что самые яркие проявления, какие бы ни видели, это он в этом мире. Среди рыб – акула. Сила сильных, разум разумных. Среди людей царь, среди зверей лев. Это что означает? Если такое, он говорит, и потом говорит, этим конца и края нет, этим примером. Я говорю, немного только назвал, какие-то яркие примеры, но на самом деле все вокруг это я, он говорит. Вы везде можете увидеть Кришну. Но Прабхупада говорит, загвоздка в том в гунах, что это Кришна, не Кришна одновременно. Вот какая проблема. Вот тут нужны знания. Муж в семье – представитель Бога. Вот проявление Кришны. Пожалуйста, смотрите так. Ваш муж – проявление Кришны. И в то же время это не Кришна. Зайдет более продвинутый преданный, и акцент переместится в эту сторону сразу же. Кришна живой. Все. Вы видите, что это уже не Кришна, Кришна другой. Сегодня лекцию дает такой преданный. Кришна через него действует. Завтра другой сядет, Кришна действует через него. А не через этого преданного. Уже через него, уже по-другому действует. Талант человека и способность. Да. Вы видели чью-то способность, которая превосходит других? Кришна. Но зашел более способный человек, перемещается акцент туда, видите? Кришна, не Кришна одновременно. Каждый Кришна, каждый не Кришна. Но если мы таким путем по нему выше, еще ярче, мы придем к изначальному Кришне, вот тому, о котором здесь в Бхагавад-гите говорится. А мы все его частички, мы отражаем какие-то его качества. И если мы находимся в сознании Кришны, мы всегда представляем Кришну. Если мы над гуной материальной природы, мы всегда можем быть сопричастны к Кришне, постоянно связаны с Ним, вот о чем речь идет. Не так, что время от времени мы успешны, время от времени у нас чаще всего какие-то неудачи. Иногда у меня был Кришна, как это удача в жизни, успех, а потом не Кришна, не Кришна, не Кришна, не Кришна, не Кришна, не Кришна, не Кришна. И тут не Кришна, и тут не Кришна. Как человек женится, и это не Радхарани, нет. Разводится, снова женится, опять не Радхарани, боже мой. Девушка уходит замуж, не Кришна, нет, нет, нет. Не Рама. Следующий муж тоже не Рама, нет. Даже не Лакшман, нет. А сначала как Кришна был, как Радхарани. А потому что это путь. Мы должны понять, что мы должны прийти к Кришне таким путем. Кришна показывает следы, свои отпечатки, способности в человеке, их разум, людей. И мы должны идти выше, 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 выше. Общаясь и служа людям, мы пойдем таким образом. Мы соберем самые сливки знания таким образом, когда мы общаемся о Кришне. Что самое лучшее всплывает в людях. Вот это уже Кришна. Ну, просто когда мы говорим и слушаем о Кришне, мы в сознании Кришны все могут перед святыми Кришны одновременно, сразу же. Это процесс. Описано чарями, шраванам, киртанам, и все на одной платформе. На духовной платформе все поднимаются. И служащие, и говорящие, и думающие, и вопрошающие. И тот, кто занимается служением в алтаре, все одновременно находятся в сознании, все представители Бога. Нет майи, нет гун материальной природы. Пропал ли, что храм – это трансцендентное место? Вы можете ездить паломничество по храмам ИСККОН, говорит, по всему миру. Это идентично всем святым местам. Потому что тут божество установлено, где божество там Вриндаван. Здесь Шишигор Нитая, это Навадвипа здесь. Здесь Майяпур, потому что здесь божество Шишигор Нитая. Но если мы не говорим о Кришне, майя может проникнуть сюда. И божества даже могут уйти. Снова в Майяпур, туда, откуда они пришли. Потому что, в конце концов, они могут остаться просто фигурками металлическими. А? Опять не Кришна. Был Кришна, теперь не Кришна. Иногда я вижу в них Кришну, иногда я не вижу Кришну. Как так получается? Гуны мешают мне. Подавление. Подавление природы означает низшая гуна природы. Не путем контроля и подавления, а путем самоосознания человек идет. Кто же я? Что это за тело? Как его правильно использовать? И мы изучаем себя, изучаем свои способности и пытаемся их применить правильным образом, наилучшим образом. Из невыгодной сделки высшую выгоду извлечь, максимальную выгоду извлечь. Вот процесс такой. Поэтому преданный, он не имитирует трансцендентный уровень. Он знает, как регулировать свою жизнь так, чтобы Кришна был проявлен в его уме и чувствах. Потому что материальная энергия – это тоже Кришна. Это как бы другая его сторона. Как Прабхупада говорит, это скрытый дух на самом деле. Материи нет, потому что источник духовен. Источник всего духовен. Бог духовен. Откуда же материя? Скрытый дух. Она покрыта гуной материальной природы. Вот и все. Это лишь форма. Суть всего духовна. И чтобы добраться до этой сути, человек должен исполнять именно свои обязанности, а не чужие. Вот этот процесс на сегодня сложный. Большинство преданных и людей не знают, чем же им заниматься, кто же они в материальном отношении. В духовном понятно, я душа, слуга Кришны, но как мне конкретно себя занять? Вот на этом спотыкаются тысячи людей. Вот на этой материальной вещи именно. Просто погрузиться в духовное, пренебрегая материальным телом, означает, что вы просто идете с ума. Психические проблемы начнутся. То есть материальная природа непреодолима. Мама моя, дурати я. Но тот, кто предается мне, говорится, он говорит, как кшатри, ты воин, служи мне, сражайся, он говорит, Арджуни. Это предание для кшатрия, сражаться, участвовать в битве. Если ты кшатри, воин, то ты за правое дело должен вступить в бой. Ради священных принципов. Кшатри для этого нужны. Это энергия Кришны кшатри. Он имеет предназначение. Есть другие люди, у каждого есть миссия. Вот эту миссию нужно осознать. Кто же я в служении Кришне? Не кто я, кому мне подражать? Или что я еще здесь не пробовал в этом мире, кто я? Не так. Не нужно все на свете пробовать в этом мире. Разумный человек никогда не будет пробовать вещи, от которых он деградирует. Он должен понимать, что материальная природа – это не шутки. Можете одну ошибку в жизни совершить, потом рассчитываться всю жизнь на эту ошибку. Есть такие ключевые моменты, очень опасные, с которыми лучше не соприкасаться вообще. В химии, если вы описываете какой-то элемент химический, там есть описание его, его цвет, его форма, его вкус, может быть. Кристалл, белый кристалл, полупрозрачный, на вкус соленый, в воде растворяется. Что это такое? Поварена соль, натрий, хлор, все ясно. Так он описывает. Но при описании цианистого калия вкус не описывается. Нет. Наука бессильна описать вкус. Как только вы попробуете вкус, у вас не будет даже времени описать его. Невозможно. Так что не все нужно пробовать на вкус. С гунами нужно, с невежеством вообще не соприкасайтесь, говорится, пробовать. К страсти будьте нейтральны. Что такое страсть? Ну, это богатство, это красота, это престиж, это страсть, вот все такие вещи. Это какая-то организация хорошая. Нейтрально к этому относитесь. Не думать, что там, где лучше организация, там все более продвинутые. Это страсть. Организация может быть, может не быть еще организация, не в этом дело. Вы можете быть красивы, можете не быть красивы, не в этом дело. Можете быть богаты, можете быть и не богаты, не в этом дело. Нейтрально к этому относитесь. Равно ко всем относитесь. К богатым, к бедным, красивым, некрасивым. Хорошо организованным, нехорошо организованным. Не в этом дело. Но невежество никогда не принимайте. И нейтрально к нему не относитесь. А отвергайте его. Это яд. Не думайте, а я же преданный, ничего страшного, чуть-чуть можно. Это смертельный яд. Это энергия Кришны, вы с ней не справитесь, с невежеством. Если вы попробуете на вкус его, очень трудно потом очиститься. Может быть, даже в этой жизни не получится. Это трудный вопрос. Например, если мы впали в критическое настроение по отношению к преданным, это надолго. Будьте очень осторожны в этом плане. Ачарья говорит, первое, прежде всего, избегайте оскорблений преданных. А это ключевой момент нашей духовной жизни. Если мы потеряем веру в преданных, мы не сможем воспевать святые имена. Нам очень трудно будет приблизиться к Кришне. Очень сложно. Это может длиться потом годами, даже десятки лет, даже много жизней. Поэтому предупреждают Ачарья. Избегайте оскорблений, старайтесь со силой избегать этих ошибок. Потому что это низшая гуна материальной природы. Это она оскорбитель. Она навевает на эти мысли, эти желания, эту непримиримость, эти обиды, эту боль, которую я не хочу отдать, отказаться от нее. Я ношу ее и жду, когда же я отомщу, когда же я рассчитаюсь с этим человеком. Это тамас. Это привязанность к болезням, к плохому настроению, к плохим словам, к плохим разговорам. Наушничать, ябедничать, клеветать, лгать. Отвергать эти вещи, избавляйтесь от них подальше. Это не наша природа. Если говорить о человеке, то его природа быть в гуне добродетели. Вот тут он счастлив, тут ему хорошо. Значит, умиротворенным человек должен быть. Удовлетворенным. Любящим, мудрым, прощающим, понимающим, слушающим. Служение Богу. Это человеческая природа. И вот тогда в этом направлении можно занять все, что у нас есть. Свой ум, свои деньги, свой дом, свою семью, неважно, совершенно, несовершенно. Это возможно сделать. Это более могущественный процесс, чем гуны материальной природы. Это духовная сила. Это сила Кришны. Давихи, эши, гуна, мои, мама, моя, дурать, я. Это очень трудно преодолеть божественную материальную энергию. Но тот, кто предается мне, с легкостью выходит из-под ее влияния. Моя тайшина прокрити, суяты, сачара, чарам, Кришна, потому что я контролирую здесь все подвижное, неподвижное. Есть управляющий, есть контролер. Итак, если Кришна скажет Майе этой энергии, стоп, не трогай его больше, она не подойдет. Если Кришна скажет, все, уходи этой обидой в сердце, уходи, и она уйдет. Если же Кришна скажет, не уходи, оставайся там, вы ничего не будете сделать. Он может страху сказать, покинь его. Страх уйдет. А может сказать, оставайся там. Он не предается. Пусть руководится страхом. Это та энергия, которую он заслужил. Это контролирует сверх душа. Поэтому мы не властны над этим. Мы не можем забыть то, что нужно забыть, не можем вспомнить то, что нужно вспомнить. Но в сознании Кришны вдруг вы вспоминаете, кто вы. Просто вспоминаете. И забываете свое материальное прошлое. Оно теряет силу, власть над вами. И вы прощаете всех вокруг, потому что знаете, что сами все виноваты на самом деле. То даже прощать никого не нужно, просить прощения самому у всех. Все меняется. Вы сразу освобождаетесь. Как Джагай и Мадхай, когда они стали преданными, они как они страдали? Еще сильнее, чем до того, как они были преданными. Но они подошли к Нитянанде и сказали, мы страдаем еще больше, потому что мы помним свои грехи прошлые. Мы помним, это не дает нам покоя ни днем, ни ночью. Какие злодеяния мы совершали. Но на улицу, когда мы выходим, люди нам кланяются, как святым. Это ужасно. Мы не можем это смотреть, пережить все это. Эта боль так и остается. Это несчастье, которое мы совершили. Мы не можем забыть все это. Помоги, что сделать? Как освободиться от этих несчастий прошлого? от этой памяти греховной. Нитянанда сказал, как это сделать. Вот этими руками, которыми наносили оскорбления, приносили насилие и боль. Это головой, этим телом, которое вы используете. Теперь это используйте в служении людям. И вы освободитесь. Джагай и Мадхай, они голыми руками строили кхат. Это такой красивый каменный берег, знаете, у Ганги есть в Тамадвипе. До сих пор он целый, он строен Джагай и Мадхай, более 500 лет, он так хорошо сделан. Так и называется их именами. Они голыми руками вот этим выкладывали эти камни, обтесывали все это, работу. Тяжкий труд для людей, чтобы люди приходили к этому берегу Ганги, и было удобное место для омовения. Сделали кхат очень красивый. И они были очень счастливы, когда послужили людям. Поэтому, когда человек освобождается от низших гун природы, начинает служить всем и каждому. Он знает, что нет другой причины страдания, как моя собственная карма, собственное невежество, собственные грехи. Никто в этом не виноват, кроме меня. Это сатва-гуна. Итак, мы страдаем из-за самих себя. И вот это самого себя. И нужно занять служение Кришне, здесь говорится. Вот это выход из положения. Вот это решение вопроса. Не кого-то занять служение, а самого себя. Свой ум, свои чувства, свою природу. Не какую-то чужую. Никому не завидовать. Прабхупада говорит, если вы дворник в сознании Кришны, вы достигнете совершенства, просто подметая улицу. Если вы царь в сознании Кришны, вы тоже достигаете совершенства, управляя государством. В чем разница? Никакой разницы нет между дворником и царем в сознании Кришны. Это духовный коммунизм. Природа – это не конфликт, если она служит Богу. Вот если она не служит Богу, вот тогда это проблема. Это очень важно, кто тут царь, кто тут дворник, кто тут кто, кто богатый, кто бедный. Это большое значение этому придают. Золотая молодежь, знаете, есть клубы такие, где вход $1000, другой не попадет туда, в этот клуб. Они гордятся, они золотая молодежь, а это кто такие? Не могут заплатить такую сумму за вход. Это материальный мир, это гуна страсти и невежества. Вот в чем проблема. Эти войны, это гуна материальной природы. Это политика, это гуны материальной природы. Эти семейные проблемы, это гуны материальной природы. Все вокруг гуны материальной природы. Кроме преданного служения. Никогда не оскверняется преданное служение. Но с любовью, что делаем Кришне, это уже не гуны материальной природы. В какой-то момент вы можете просто забыть о своем материальном существовании полностью. То есть в какой-то момент вы можете достичь освобождения. На какой-то момент времени можете ощутить эту свободу. Когда, Прабхупада говорит, когда? Когда преданные приходят на приветствие божеств. Ну, регулярно, если вы приходите, вы знаете этот опыт, что в какой-то момент божества открываются, и вы вне гун материальной природы. Вы даже не знаете об этом. Потому что вы просто счастливы, все забыли. В этот момент вы освобождены. Потому что вы лицом к лицу с Кришной и чувствуете, видите это. Вот Кришна перед вами. И в это время вы абсолютно свободны от гун материальной. Вот какой-то момент даже вы получаете такой. Говорится, этого момента достаточно, чтобы потом всю жизнь служили Кришне. Достаточно. Но Прабхупада так милости, что дал нам путь, наполнен экстазом с утра до ночи вообще. Не момент, а постоянно можно быть в экстазе. Если избегаем оскорблений, низший гун материальной природы. Тогда всегда, когда мы воспринимаем свое имя, всегда чувствуем себя вне гун материальной природы. Все. Мы больше не злимся. Больше нет каких-то навязчивых желаний, хорошо становится, свободно, спокойно. Быстро достигаем покоя. А покой – преддверие счастья. Начало счастья, в Гите говорится. Поэтому очень важный момент, согласно этому стиху, в сознании Кришны регулирует нашу материальную деятельность и занимается при этом служением. Занимает свою природу. Все способности, которые есть, занимаете в служении Кришне. Все. В свое время нужно занять все, все, что у нас есть. Харе Кришна. Какие-то вопросы? Да?
Харе Кришна. Дорогой Махарадж, хочется занять свои способности в служении Кришне. Мы собираем пожертвования на приезд Уттама Шлоки Прабху. Расскажите, может быть, немножко про Уттамашлоку.
Уттамашлока – тот трансцендентный, кто прославляется в трансцендентных шлоках. Вет, это имя. Когда он получал инициацию, Уттамашлока Прабху, ученик Индрадьюмна с вами, так я понимаю? Он рассказывал мне, как получал инициацию Индрадьюмна с вами. Он выбрал имя Уттамашлока еще задолго до инициации, мечтал о нем. И очень переживал, что ему дадут другое имя. И он всю ночь, говорит, плохо спал и только твердил, только Уттамашлока, хоть бы только Уттамашлока, только Уттамашлока. Посмотрите, какое напряжение было у него в день инициации, когда гуру проявил четкий, сказал ему имя. Твое имя, и он Уттамашлока. Не мог поверить собственным ушам. Откуда гуру узнал все это? Такой был у него опыт интересный. Мы были, недавно видели Мадхаджи Мандакини, ученицу Прабхупаду в Париже. Она рассказала историю тоже об именах, связанных со Шрилой Прабхупадой. Он давал инициацию. То ли в Лос-Анджелес, то ли где-то еще. Не помню место. И две ее подруги получали посвящение. Были молодые все, там по 15 лет, что ли, 16, что-то такое. И одна сказала, что я любой ценой хочу имя Гопи. Любой ценой. А другая сказала, я любой ценой хочу имя коровы. Вот, и они так вот серьезно это восприняли, так серьезно захотели, думали, как же нам... И они стеснялись прийти к Прабхупаде и прямо сказать об этом. Не могли подойти и сказать, чтобы дал такие имена им. Но очень волновались. День подходил все ближе и ближе, они думали, ну что же делать, ну как же дать понять Прабхупаде, что вот я хочу быть гопи, а она хочет быть коровой. И они молодые, предприимчивые, интересные. Они придумали. Одна нарядилась как гопи. Она пошла в магазин. А тогда преданные очень скептично одевались. Даже цари разноцветных не одевали. Как однородные какие-то ткани там накручивали на себя. Обычно шафран. И желтый цвет все мужчины одинаково носили тогда. А она там какие-то юбки разноцветные, какие-то серьги там до плеч. Намотала на голову каких-то там разноцветных тканей. С браслетами вся. На инициацию появилась. Все были в шоке. Даже Прабхупада был в шоке. Глаза открыл. И она так ходила еще. Ну, показывает, что она гопи. Гопи она ходила показывать, что Прабхупада догадался, кто она в духовном мире на самом деле. Гопи. Вот такая разряженная пришла. Но Прабхупада уже привык, что ученики у нее всякие разные, странные бывают. Молодые, западные, творческие. Но он промолчал, посмотрел, ну, садись. А другая, чтобы стать коровой, купила колокольчики. И колокольчиками тем весилась, и так вот ходила, и трясла. Ну, как корова так зашла. Все еще больше удивились, ну, что происходит вообще, что за инициация тут такая. И Прабхупада даже тут промолчала. Это было вообще уж сверх всяких ожиданий. И вот инициации дают четкие. Первая ученица говорит, будешь Кишори, главная гопи во Вриндаване и Мирадхарани. А, да подпрыгнула. Мое желание исполнено. И подошла это с колокольчиками. Твое имя будет Сурабхи, Прабхупада сказал. Вот Уттамашлока, он... Какое-то время был под руководством Адьяти Дукаха еще раньше, в 90-х годах. Инициацию получал в Санкт-Петербурге. Я помню это, потому что я тогда был в Санкт-Петербурге, руководил тоже. Мы его не рекомендовали на инициацию. Нам он не нравился. Какой-то выскочка вообще. Ходит тут советы, дают старше преданным, не получишь инициацию, все. И уже все его отклонили. Ну и другими словами, знаете, он же милостивый. Он же видит, что там в душе у него происходит. Ну и как-то договорились все-таки, на инициацию его пропустили. Вот, против моей воли. Была бы моя воля, я бы его не пустил в инициацию тогда, в то время. Вот так, такие отношения были. Такое у меня было представление о нем. Но после инициации он изменился мгновенно, просто кардинально. Чудо было какое-то. Такое случается с некоторыми преданными. И вот с ним такое случилось. После инициации он просто полностью, я даже не узнал его. И вот это смирение, я подумал, откуда так быстро такое смирение вообще у человека? Он же был таким вот, спорил и все такое, огрызался там. А тут откуда это? Вайшнав перед вами стоит. Что такое? Все эти гуны ушли сразу вот как-то так. Вот. И я с ним с удовольствием общаюсь, и рассказал, что я тебя не пускал на инициацию, на самом деле. Все это ему рассказал откровенно. И прослал его на родину с вами, духовного учителя. И он мне рассказал, как это произошло с ним в общении с духовным учителем. Он знал английский язык немножко, у Тамаш Лока. На родине с вами еще учеников почти не было. И он нуждался в переводе, и он ухватился за него, как за возможность, чтобы переводить. Он говорит, а я, говорит, к этому халатно относился. Ну, что знаю, переведу, что не знаю, не переведу. Вот так относился. Он говорит, ничего не знаю, сказал Андрей Владимирович, ты мой ученик, должен выучить английский язык срочно. Я тоже, говорит, этому значения не придал. Как я срочно выучу? Ну, как? Ну, у меня же есть оправдание. И вот лекция идет. Публичная лекция где-то в Екатеринбурге. Знаете, 90-е годы, там по 500 человек залы полные, духовный учитель приезжает, саньяси, и тогда вот, много было народу, и переводчик у Тамаш Лока. И вот духовный учитель говорит, а вот Тамаш Лока не знает какого-то слова. И говорит, я не знаю этого слова. И что делает другим с вами? Он зовет прохлада, еще прохлада. Говорит, езжай на квартиру за словарем. Он забыл словарь у Тамаш Лока. А мы подождем. Где-то полчаса, минут 35, зал просто ждал, когда у Тамаш Локи перевезут справочник, то есть этот словарь. И вот представьте, что он чувствовал эти 35 минут, ну, где-то полчаса, может быть. Я, говорит, уже провалился во все три мира давно уже, от меня уже ничего давно не осталось, и я с удивлением смотрю, что я все еще сижу на этой сцене, живой, и на меня все еще смотрят, и, то есть он был причиной вот этих проблем. И вот это было страшное для меня испытание, просто страшное. Это был только был первый урок. Я говорю, какой же второй? Но потом, говорит, я стал с ним ездить, переводить. Уже стал учить, словарь никогда не забывал. Че, что сразу, слово там все, я уже знал, это ответственность свою. И в какой-то момент, а Интердима с вами, говорит, меня не замечал. Вот в этой квартире останавливаемся иногда, он просто меня не замечал. Если, говорит, мы где-то сталкивались в дверях, он отходил, говорит, пожалуйста, проходи. Я, говорит, проходил, потом он мне говорит, я, говорит, с ума сходил. Как с ним общаться, что делать? Что ты опять не то делаешь, что ли? И я, говорит, такой расстроенный, пришел к Шри Прохладу. Я, говорит, не знаю, как общаться с духовным учителем. Он у меня просит прощения, если заденет меня, или дорогу уступает мне. А я хочу, чтобы он меня учил. Я же ученик. И жалуется таким образом. А Шри Прохлад так спокойно вызвал, говорит, да ты просто иди к нему и спроси. Как, к нему что ли? Ну да, у тебя же вопрос. Ну иди и спроси, как. Иди попроси, чтобы он тебя учил, ну как ты сейчас сказал, иди. Я сказал, Хари Кришна, фуф. И пошел. Он мне встретил, да, даже не смотрит на меня. Да, говорит, что? Я говорю, Гуру Махарадж, у меня проблемы. Я хочу, чтобы меня учили. Я негодяй, видимо. Вы на меня внимания не обращаете. Я хочу, чтобы меня учили. Давали наставления. Ругайте лучше меня, чем вообще так вот игнорируете. Он так на меня, говорит, посмотрел пристально, удивленно, говорит, улыбаясь. И видно было, что рад этому. Я подумал, надежда у меня есть какая-то. И он сказал, ну, я подумаю. И я настроился, что он будет думать. Но, говорит, не думал даже и минуты. Началось сразу. Он меня стал ругать на каждом шагу. Боже мой. Говорит, лучше бы я этого не говорил, наверное. И я, говорит, и тут глупый, тут идиот, и тут неправильно. Ну, кругом вообще. Все, что делаю, все с ошибками. И он лично мне все это делает. Замечание. И просто резко вот так вот говорит. Беспощадно просто не рубит. Ну, ничего, я молодой. Я бегаю, я все успеваю. Теперь все предусматриваю, ничего не забываю. Я быстренько все освоился. Я уже все контролирую. Все, ругать не за что. Он меня еще сильнее ругает. За то, что ты сделал правильно, но в результате люди неправильно подумали. Ну тут как я виноват вообще, Гуру Махарадж? Он меня не обращает, ругает, сильно ругает, ты виноват, ты вот негодяй. Все это. Мне, говорит, трудно было принять, ну ладно, соглашусь, но гуру говорит, значит, можно. Но я даже этому научился. И он начал так поступать, что никакого, знаете, комар нос не поточит. Никаких последствий. Все следы заметал. И он меня еще сильнее стал ругать за то, что могло бы быть по-другому. Это хорошо, что так сделал. А если бы вот так сделал, было бы вообще плохо. И ругал за то, что я не сделал вообще. Я думал, ну это чересчур. Я уже не могу это вытерпеть. Этого я не могу принять, Гуру Махарадж. Гуру Махарадж, Гуру Махарадж, я говорил. А он меня ругает еще сильнее, и чем больше, еще сильнее ругает. Я думаю, как же так? Но он же трансцендент, он же видит, что я этого не мог сделать. Это не могло быть такое. Я тут не виноват, я вообще тут ни при чем. У меня, говорит, такой бунт внутри поднялся против духовного учителя за эту несправедливость ко мне. Он ругает и смотрит на меня с интересом. Вдруг я сделал странную вещь. Я сказал, Гуру Махарадж, я просто негодяй, все, что я могу сказать. Видимо, я просто плохой. Неважно, что я делаю, правильно или неправильно, просто я, видимо, плохой. Вы правильно делаете, что ругать. И все, говорит, после этого все изменилось. Мы стали друзьями. У нас есть близкие, доверительные отношения, все откровенно, любые вопросы обсуждали, как в семье. Это мне лично рассказал, он интереснее может рассказать эту историю. И много других историй потом рассказал, Бадраджуна с вами, то есть он близко служил, воспевал симкиртаны, вот эту пхаву перенял киртана от Бадраджуна с вами. Очень интересный преданный. И он сейчас путешествует по всему миру, он кандидат на саньясу, у него уже срок приближается, он скоро примет саньясу. Он очень хотел принять саньясу. Я бы сказал, что поведение его очень безупречное такое, он очень культурный, очень образованный, очень вежливый человек. Он служит искону, у него есть своя там программа определенная, которую он делает в Америке, в других местах. Он даже в Японию приезжает, повсюду. Способный человек очень. Так что, да, обаятельный, вот еще дополнение. Так что, когда приедет, вот послушайте, интересная вещь. Уникальный рассказчик.
Скажите, пожалуйста, дорогой Гуру Махарадж, вы совсем недавно приехали из тура по Европе. Расскажите, пожалуйста, как там происходит распространение сознания Кришны в вашем опыте общения с преданными и с новыми людьми?
Я не вижу разницы между Европой и Россией, потому что все говорили по-русски там. Там одни русские собирались, русскоязычные, так что я в Европе-то и не был толком. Русские приглашают, русские все устраивают, русские приходят. Нюрнберге, Германия. 250 человек русских пришло, новых людей. Это в Германии, где вообще в храмах приходят несколько человек на программу. Русских пришло 250. Германия. И кругом много. Все заполнили русские. Затем мы были также... Сначала в Прибалтике. Там провели фестиваль первый для новых людей. Там есть одна организация, которая начала делать фестиваль для новых людей. Мы провели первый такой фестиваль. Было успешно. Приезжал Бхакти Видьяпурна с вами из Майяпура. Проводил там яги, рассказывал людям об этом. Я тоже свой семинар проводил. Нарушевич там читание проводил свой семинар. Они купили землю на слиянии двух рек очень красивую. И там фестиваль устраивают. Под Ригой. Замечательно. Это вот первый год был там, дебют. Оттуда мы поехали через Польшу в Прагу. В Праге были программы для преданных. В основном русскоязычные. И те, кто чехи, они также очень похожий язык. Я понимал все без перевода. Когда они меня переводили, я мог даже поправлять что-то. Много знакомых слов. Например, прекрасно, восхитительно. Это значит ужасно. По-чешски ужасно. Ужасно, ужасно. Значит, это прекрасно, великолепно. Наоборот. И подобные слова еще встречаются там. Очень смешные. Когда вы слышите украинскую речь, если вы русский, вы смеетесь обычно. Так же и там тоже можно смеяться. Что это напоминает русский, но как-то смешно выглядит. С юмором с таким. Поэтому, когда я Украину слушаю, я всегда улыбаюсь. Я дал лекцию где-то на Украине, Луганск, что ли, был. Были преданные новые люди. Ну, простая лекция была какая-то. И одна женщина, украинка, поднялась и стала говорить. И она говорит, а у меня, значит, смех. Для меня это очень смешно звучит. Она говорит, почему такое отношение к буряку у преданных? Буряк. Свекла, оказывается. Ну, я хохочу на сцене. А они люди очень добрые, украинцы. Они тоже смеются. То есть они не обижаются, они очень добрые люди. Это украинская речь. И также в Чехии что-то подобное было. Потом была публичная программа. Пришло где-то 75 человек. Очень хорошо было. Это в сезон жаркий, когда все отдыхали. Да много людей для Чехии, для Праги. Прага очень красивый город. Считается в Европе один из самых красивых городов. Великолепный там вообще. Удивительно можно увидеть храмы, сооружения вот эти старые еще. Какого-то там века, не знаю. Затем был Вальтерсдорф, это деревня, где преданные выкупили дом и землю. И там проводилась программа для новых людей несколько дней, а потом там же была Киртан Мела. Сачинанда Махарадж не приехал из-за болезни, Лаганат Махарадж был. Был Кадамба Кананда Махарадж, и был Адити Дукаха. Также. Мы тоже там принимали участие, Киртан Мела. Затем Кёльн, Нюрнберг, Паденбург, Гамбург. И что-то еще я забываю уже. Какие-то города. И везде русские. Вся Германия. Ну, немцы тоже приходили, и гораздо меньше было. Максимум было 15, может быть, человек на какой-то программе под перевод. Они слушают тоже. Слушают с удовольствием. 3-4 часа сидят. Я был тоже удивлен. Потом Нормандия. Знаете, что за страна? Это Франция. Я не знал, что это Франция. Я думал, в Нормандию, значит, что отдельное государство. Это север, там Ла-Манш. Великобритания, то есть в стране Нормандия. Пригласили преданные русские, которые там живут. Там съехали еще с какой-то Северной Европы. Там был Джан Маштами. Была Маджи Мандакини. Был праздник просто потрясающий. Очень редко таких праздников на моем опыте было. Хотя немного преданно было особенно, но праздник был просто потрясающий. Атмосфера. Кришна проявился, Прабхупада проявился. Было удивительно. Затем в Париже мы где-то около недели находились. Также был храм, были публичные программы. На Махаты. Французы похожи на русских очень. Такие же простые, открытые. Легко общаться с ними, с французами. Вот и вся Европа. Для меня. В Италии не было в этот раз, в Испании не было в этот раз. В Англии не был. В Венгрии тоже не был. Даже в Бельгии не был. Там Радхадеш, там замок у нас есть. В прошлый раз мы были там. Там большой замок, там божество установлено. Это территория преданной собственности СКОН. Очень красивое место. Ну, Европа, она удивляет материальной культурой. Вот, как в Германии особенно. Это настолько все чисто, точно. И любят играть, как называется этот? Гольф. Там целые поля гольфа. Мы же не знали об этом гольфа. Нет, в России. Мы пошли, и поля такие красивые. Вот, и заяц так проходит. Не пробегает. Просто пешком проходит. Такой толстый, огромный такой. Что-то жует и идет мимо вот так. Вот это атмосфера в Германии. И они ходят, у них такие тележки, клюшки там, такие шарики белые. Встану, значит, прицелятся так, долго так целятся. Шлеп! И смотрят потом. Я ничего не понимаю, куда, что, это летит. И все. Смотрят, упало. Снова клюшку туда, телегу берет, идет в то место дальше. Снова приходит, телегу ставит, клюшку достает, ставит, опять целится, шлеп и смотрит. Ну, так они ходят по этому полю. Я не знаю, что это. И мы ходили с таким кислым видом, с Гуручандрикой. Ну, что за гольф? Что это такое вообще? А они, видимо, поняли, местные там были несколько немцев, мужчин. И ко мне подошли и сказали, что это, плохо по-твоему, что ли? It's not good? Ну, он понял, что мы не местные. Ну, я не знаю. Мы жили в Лакшми Привет, в доме там. Там тоже первый этаж, дверь открываешь, там поляна зеленая такая, и зайцы так проходят. Туда, сюда, так. У них тоже какие-то свои дела там. Даже не бегают. Заяц ходит пешком. Мы видели на обочине дороги в Германии, столик стоит, и там ягода продается. Продавца нет. Весы, ягода и записка. Вот столько-то денег положите сюда и отвешивайте себе и берите. И продавца вообще нет. Коммунизм. Кому нужно, сам отвешивать точно. Вот. Деньги кладет и уходит. Продавец приходит, в конце деньги забирает, но ягоду ставит и уходит.
Расскажите, пожалуйста, я так, на короткий вопрос. А в чем обязанности брахмана?
Сегодня лекция была об обязанности. Обязанность брахмана — иметь качество брахмана. Качество. И есть также профессиональные обязанности. Он должен изучать шастры, знать науку, поддерживать в себе знания всегда. И аскезы совершать. Эти регулирующие принципы, которые мы соблюдаем, это брахманические принципы. Таким образом, мы учимся стать брахманами. Изучаем шасты, соблюдаем принципы и проповедуем сознание Кришны. Это брахманическая деятельность. Прабхупада сделал это нашей обязанностью, чтобы мы все стали брахманами. Простота — это некая отстраненность от материальной двойственности. Когда вы погружены в шастры, вы будете простым человеком, потому что вас двойственность не будет слишком задевать. Например, многие вещи мы делаем из каких-то принятых, престижных влияний. И стесняемся о чем-то говорить по той же причине. Но когда вы в шастры погружаетесь, вы просто говорите правду и все. Вы забываете, что престижно, что не престижно, что людям нравится, что не нравится. Вы просто говорите правду. Это простота. Она от знания исходит. Шастры — это один из способов подняться над двойственностью. Если вы просто читаете книги Прабхупады, час читаете, вы через час уже чувствуете, что вы над двойственностью находитесь. Кто у нас здесь?
Хари Кришна, дорогой Махарадж. Скажите, пожалуйста, как правильно слушать тех материалистов, подчинению которых ты находишься? Вот как отделять профессиональное от того, что он лично вот тебе проповедует?
Когда вы общаетесь на работе с материалистами, людьми материалистичными, которые не имеют духовной практики, например. Но они могут быть люди долга, ответственности, профессионалы в чем-то. На этой платформе вы общаетесь свободно с ними. На основе долга это не оскверняет никого. Это хорошо. Более того, когда вы общаетесь с ними на основе долга, они могут увидеть, что у вас есть тоже ответственность, тоже есть качество, они будут это ценить. Они это ценят, люди. И, может быть, даже увидеть, что у вас есть даже больше качеств, чем у других. Как у преданного, больше качеств, может быть, в исполнении долга, больше способностей. Они будут тогда понимать, что это хорошо за Дани Кришна. И когда лично вам что-то проповедуют, вы, как преданный, сразу увидите причину этой проповеди, не так ли? Мотив. Например, если вы опаздываете на работу, начальник, ему невыгодно, что подчиненные опаздывали на работу. Он начнет вам проповедовать какие-то моральные вещи. Хотя, может быть, сам не следует моральным вещам, но поскольку нужно, чтобы вы выходили на работу, он будет очень морально с вами сейчас общаться на основе морали. Но вы должны отдавать отчет, что это просто начальство, это его исходит из его положения проповеди, из его материальных интересов. Но он говорит же правильные вещи. Можно тоже принять. Можно учиться у кого угодно. Если вы способны принимать наставления даже у людей, которые не духовны, то вы высокодуховный человек. Чинакья Пандит говорит, что вы можете поднять золото даже из нечистого места. Также многие люди могут говорить хорошие вещи по отношению к нам. Хотя сами не следуют, но мы можем научиться тоже. Но когда он предлагает вам чувственное наслаждение, разговоры о женщинах, о каких-то вещах, вы не участвуете в этом.
Иногда от преданных я слышал, что мы можем путать гуну благости с Кришной. Скажите, пожалуйста, вот во время именно воспевания святых имен, почему это происходит и как различать?
Путать гуну благости с Кришной?
Да.
Кришна — это Кришна. Это не просто некое состояние. Это общение с личностью. И это не просто общаться с Кришной, понимать Кришну как личность. Это самое трудное. А благость — это некое состояние умиротворения и просветления. Это еще не освобождение. Вы просто ориентируйтесь хорошо в благость. Не освобождены, но ориентируйтесь хорошо. Вы все еще в лесу материального существования, но уже знаете, куда идти, видите цель далеко, но уже видите огонь благости, вы уже можете видеть непосредственно, куда идти. Но это еще не Кришна непосредственно. Поэтому гуны благости можно также возгордиться. Как отделяю ее от Кришны? Или отождествляю ее с Кришной? Вы думаете, о, это Кришна, теперь я в сознании Кришны. Может, это ошибка. Может, просто вы испытываете некое просветление, счастье и все. Некое преимущество имеете, так скажем. Это даже человек получает власть, гордится. Это просто некое преимущество, это не совершенство. Но он гордится этим, думая, что это совершенство. Также и благостью можно возгордиться, думая, что это совершенство. Знание, просветление и счастье. Нет, это лишь преимущество, которое дает гуна благости. А есть преимущество гуны невежества – спать круглые сутки. Если кто-то хочет научиться, вот это подлияние гуны невежества можно научиться. Спать с наслаждением круглые сутки. Есть и спать, все. И гуна будет вас обеспечивать этим. Едой и сном, да? Есть такая практика, мы можем потом поговорить об этом. Ничего не нужно делать. Есть и спать только. И гуна предоставит все эти возможности. Так тоже некоторые могут устроиться люди. Но это не наша практика. А сознание Кришны – это не просто гуна благости, это чистая благость. Это не просто преимущество, не просто возможность, а это непосредственно служение Кришне, общение с Ним, взаимоотношение с Богом. Это уже сознание Кришны. Итак, когда мы получаем преимущество, это еще не сознание Кришны, это наша возможность. С другой стороны, если даже нет возможностей, вы можете служить Кришне тоже. Он независим от этого. Если даже вы не в гуне благости, все равно можете служить Кришне. Но он не зависит от этого. Вы можете даже в сердце служить ему. Если не можете ничего хорошего сделать физически, можете в уме сделать все для него хорошо. Это работает тоже. Но гуна благости дает преимущества и возможности большие. Поэтому желательно, чтобы мы поднялись в гуну благости для служения Кришне.
Из моего опыта распространение книг, я бы сказал, слушая вас, я бы сказал, что вы олицетворяете для меня самого лучшего санкиртанщика. То есть то, как вы проповедуете, это именно то, как нужно обращаться к людям, когда у вас в руках книги, для того, чтобы человек, он мог услышать что-то и заинтересоваться книгой. То есть у меня такое чувство, что если бы вы вышли распространять книги, то вы бы занимали бы первые места. Во всяком случае, по СНГ, как минимум.
Я не использую это преимущество. Да.
Но у меня вопрос такой, вот могли бы вы немножко рассказать о вашем опыте распространения книг?
Я ругался, когда книги распространялись людьми сильно. Меня задевало их невежество, скажем, или то, что они Кришну не принимают. Не пробуя, ничего не знаю уже, говорят что-то, вообще утверждают, и меня очень злило это. Но меня научил книги распространять один преданный, которого я попросил об этом. Он нам проповедовал так в то время. В день одну Бхагавад-гиту. Вы не представляете, что такое в те годы гиту распространить. ну, в неделю, может быть, можно одну было распространить, в лучшем случае. Это очень опасно было. Это были ксерокопии, подпольные издания. Это нужно еще сделать было руками своими, эти книги. Книг-то много не было. Но он делал это. Он делал это, и на всех влияло остальное, что вы тут просто идите и спите, ничего не делаете. Нужно книги Прабхупады распространять. Иначе как, в общем, распространить движение сознания Кришны? И он так вдохновляюще говорил, что всегда хотелось это делать, но я не знал, как это, выйти на улицу, вот прям куда, как и что. Я подошел к нему однажды и сказал: ты можешь мне взять с собой книги распространять на улицу? Он сильно испугался, потому что был в розыске. И брать за кого-то еще ответственность опасно было. Сам он один уже знал, как рыба в воде, мог ориентироваться в этих вот делах, милицейских и других признаках. Он чувствовал здорово эту ситуацию опасности. И тут я навязался к нему. И поскольку я его просил, вот, что он поделился с этим опытом, научил меня, он, ну так вот, знаете, сжался весь, так подумал, такой решительный был человек, и сказал: ну, хорошо, идем. И даже я испугался, знаете. Ну, опасное дело, на самом деле. На Невский проспект прошли с ним. Его фотографии висели в милиции. И мы пошли на Невский проспект. Он сделал так, у него такая кепка какая-то, вот он ее так надвинул, к стенке прислонился у Невского проспекта, и такая сумочка у него, и за пазухой гита тоже. Дал мне книгу, говорит: я сейчас тебе покажу, куда идти. И смотрит на людей, поток людей идет на Невском проспекте. Там кого-то человек он увидел с бородой, говорит: иди к нему, предложи. И сам так, оп, кепку, и наблюдает со стороны. А я-то думаю, что у него трансцендентное видение же. Я так понимаю. Значит, человек купит книгу, я уверенно иду, говорю: а, здравствуйте, стойте, вот для вас книга. Ну, уверенно, все. Человек так удивляется. Да, для меня? Я говорю: да, вы же вот интересуетесь наверняка. Бхагавад-гита. Он говорит: ну да. И опять на нее посмотрел. Но, видимо, был удивлен, что вот я угадал его интересы. Это не я был, это был тот преданный. Я ему проповедую минут там 10, и он покупает Бхагавад-гиту. 25 рублей. Это четверть зарплаты в то время. Отдаю 25 рублей и уходит. Я эти деньги ему отдаю, преданному. У меня такая радость. Он говорит: не почивай на лаврах, вот тебе еще одна книга. И тут вот тому человеку иди. Я уже к тому: стойте, куда вы. Тут для вас есть книга. И опять 10 минут я ему рассказываю что-то. 25 рублей, и ему уходит, все. 4 книги. Там за полчаса какие-то. И я уже как дома на Невском проспекте: куда вы? Идите сюда. Тут для вас книга есть. Я уже про милицию забыл, про все опасное, знаете, ну, санкиртана. Уже Кришна здесь танцует на Невском проспекте. Все вокруг преданные просто не знают об этом. Ну, вы видите все это. Все гуны вращаются перед вами, вся карма, все открывается в этом процессе. Вы душа. Это служение. Я говорю: дай еще книгу. Он говорит: больше нету. Потом меня спрашивают: а что ты им говоришь? Ну как что? То, что ты на лекции говоришь, я просто повторяю. Какие там твои фразы, мне интересно, я им повторяю. Вот так я начал книги распространять. По милости вот этого преданного я вышел на Невский проспект и увидел, что вот это возможно делать в любой ситуации, потому что Кришна может проявить себя, это возможно. Санкиртана. А потом я рассказал об этом преданном, 4 книги, значит, слава моя распространилась, слава. 4 книги за полчаса на Невском проспекте, это же герой вообще, не испугался, смотрите, вот пошел и распространил, это же. И кто-то потом вышел и распространил 5 книг после этого. В экскурсионном автобусе пошел, взял у экскурсовода микрофон и проповедовал всему автобусу. Они думали, что как это новинка Санкт-Петербурга, ну что-то такое, знаете. И там весь автобус стал покупать книги, и у него было 5 книг, он их сразу там выстроил. Меня, значит, победили. Я на следующий день беру 15 книг. Я говорю: куда ты? Ты в милицию, это в тюрьму, прямая дорога, подумай. Тут одну книгу за пазухой, и все. Куда ты такую сумку? Тебя же арестуют, потом с работы снимут, уволят. Ну все, конец тебе. А я: нет, у меня гордость, значит, у меня конкуренция. Думаю, а сам думаю, а куда же я? Я сам испугался, когда вышел на улицу с книгой. Ну, я, конечно, погорячился, но ну, при этом уже знаю, что я пошел в Санкиртану. Уже нельзя обратно идти. Тут разум помог мне. Думаю, пойду я к книжному магазину какому-нибудь, там же книги, вот я под видом книг тоже буду там распространять. Аж на Васильский остров уехал. Нашел книжный магазин какой-то подходящий. Народу никого. Думаю, тут милиция не приходит, наверное. И прямо у входа встал, сумку так приоткрыл чуть-чуть. И первый человек попался мне, какой-то зануда, знаете. Знаете, есть такие люди, когда зануды такие, говорят, что-то не слушают, повторяются гудят, противные такие, знаете, вот такой попался. Я ему говорю про душу, там, про карма-йогу, он гундит, это все неправда. И злит меня, он глупый какой-то, вообще ничего не слушает, неправда. Какая неправда? Подумай сам, ну, вот ты рождаешься, у тебя тело меняется. Меняется тело, не меняется? Говори. Ну, я не знаю. Так и не знаю. Что любому дураку понятно, что тело меняется, а душа не меняется. Ничего не меняется, все меняется. Ой, боже мой, тупой человек какой-то. И я уже перестал бояться всей милиции, всего на свете. Ругаюсь в полный голос с ним вообще. И книгой трясу перед носом ему. А люди, они заходят в магазин и выходят из магазина. И слышат все это, видят меня. Прямо у порога. Вот. А я на них уже внимания не обращаю. Мне уже не до них. Мне нужно разобраться с этим идиотом просто. Я уже и ругаю, и так, и сяк. С него как с гуся вода. Он гундит, 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 гундит. А люди говорят, а сколько стоит? Говорю, 25 рублей. Отстаньте. 25 рублей стоит книга. Им деньги дают, а книгу отдаю. Ой, не мешайте мне. Я с ним проругался там полтора часа. И книг не осталось вообще. А он говорит потом, а мне почему книгу не оставил? Ты меня мучил тут два часа вообще. Мог бы сразу книгу купить. И только потом я понял, что это как план Кришны был вот этот. Вот. Он знал мою природу, знал эту природу, свел вместе, и книги таким образом распространились. То есть я не мог этого, конечно, организовать, таких вещей. И я понял, о, Кришна, это потрясающе, Санкиртана, и пошло, всем рассказал потом. А, еще последняя книга, интересно, ушла. Меня пригласили в дом, в квартиру. Денег не было при себе, соседка интересуется, она стала преданной, потом инициацию получила. Это вообще был такой, знаете, случай интересный. Все преданные, 15 книг, боже мой, все как побежали на Санкиртану после этого. И потом уже милиция, там какие-то еще проблемы. Не так просто все это было. А потом меня вызывает этот преданный как-то. Ну, то есть я уже книги распространяю, я тоже проповедую. У меня уже есть какая-то слава своя, говорит. Я слышал, ты в отпуск едешь. У меня был большой отпуск, целый месяц. И дорога не в счет. И ездил на Дальний Восток. Неделю на поезде туда, неделю обратно. И еще месяц отпуска. Полтора месяца я гулял. Он говорит, вот впервые в истории ты можешь отвезти туда Бхагавад-гиту. И впервые в истории для Дальнего Востока распространить там Бхагавад-гиту, как она есть. Сколько возьмешь книг? Так не посмотрел. Я так 30 книг говорю. А со мной, боже мой, 30 книг. Это же я даже не подниму эти книги. Ну, у меня же была своя гордость. 30 книг взял. Полный рюкзак. И мы едем с женой на поезде. Я пощусь все это время, ничего не ем в поезде. Я так раньше ездил. А невозможно там было ничего есть. Какой-то плацкарт простой, 7 суток. Там мантру повторяем, ужас. Ужас, уже все, жить не могу. Там могу на полный этот поезд. А там Уссурийск сначала за 3 часа до Владивостока. А в Уссурийске жили родители жены. И она говорит, слушай, я вижу, как ты устал, я тоже устала, давай выйдем в Уссурийск. Будем в Уссурийске, отдохнем там, баню у родителей, просад приготовим. Потом на автобусе приедем в Владивосток. И мы вышли вот за 3 часа раньше. Приезжаем, баня. Родители обрадовались, нежданно-негаданно. Мы приехали, я с этим рюкзаком, странный какой-то, молчаливый, прячу куда-то рюкзак, знаете. Ну, там просад мы сами приготовили, сели за стол, наконец-то, не включили телевизор. Мы уже просад едим с жадностью, знаете, 5 суток. А там новости местные. И там наши фотографии показывают с женой. Значит, вот запомните эти лица. Приезжаю, значит, с незаконной литературой запрещенной. Наши фотографии там. Кто увидит, вот такие телефоны, звоните. Это, значит, мы едим с родителями. И... А отец у нее, он в тюрьме сидел, репрессирован был когда-то. Потом его реабилитировали. Сталинские времена пережил. И вот он перепугался до смерти, мать тоже. Они пережили эти вот проблемы. Оказывается, что у вас, что у вас, что у вас, почему, что они сразу. Сначала молчали долгое время. Потом я сказал, ну, у меня вот Бхагавад-гита, священные книги у меня с собой. И на утро они всю ночь обсуждали, как меня сдать в милицию с книгами, потому что иначе это всех посадят. И ее посадят, и его посадят, ребенок останется без родителей. Поэтому пусть только его посадят, его сдадим. А мать с ребенком останется. То есть у них такая была паника, ужасная была. И я рано-рано утром забежал оттуда с рюкзаком. на электричку. Ну, я понимаю, что фотографии уже показали по телевизору. Еду в электричке, тоже у меня штормовка такая, я капюшон. И у меня 30 книг, которые нужно распространить при этом. Я же не могу с ними ездить. Я смотрю, смотрю, кому бы книгу предложить? Кто тут не милиционер? Вот что важно. Вот. И я предлагаю одному там человеку, другому человеку. Никто не берет. Никто не берет книги. И с одним человеком мы познакомились. Он сказал, о, я бы купил книгу, но денег с собой нет. Так он как-то благоприятный к этому. Я думаю, ну вот денег нет, ну что же делать. На следующий день выхожу, уже приехал в Владивосток. Выхожу утром с этой с рюкзаком, частью книг, ищу, куда же идти вообще. И бежит этот человек, пробежка у него утренняя. С электрички. Говорю, о, ты хотел книгу купить? Говорит, побежали ко мне домой. Мы с ним побежали домой. Он купил первую Бхагавад-гиту. Тот человек, который в электричке слушал. Потом мы пошли по друзьям, по знакомым, там жили когда-то, по художественным мастерским, там общались в этой сфере. Люди покупали книги. И в конце у меня осталось 11 книг нераспространенных. Уезжать завтра уже. Я очень переживал, как распространить 11 книг. И тут звонок. Как старый знакомый звонит. Говорит, у меня клуб йоги. Мне нужна Бхагавад-гита. Я говорю, есть? Сколько? 11 книг нужно. Деньги есть, сразу расплатимся. Я говорю, без проблем. И я приезжаю в Санкт-Петербург. Все, ну как я? 30 книг распространил за месяц. То есть книгу в день я это сделал. Меня прославляли страшно потом. Вот такие были. Также на марафоне мы ездили по северу Тюмени. Ой, очень-очень холодно было. Это марафон, декабрь, месяц. Там вечная мерзлота, солнца нет вообще никакого. Выходите на улицу, и только перебежками можно бежать от двери к двери. Очень холодно. Страшный холод, лютый. И мы уже не знаем, куда бежим, нам лишь бы отогреться с этими телегами, с книгами. И в какую-то забегаем, забегаловку. И на пол садимся, снимаем ботинки от холода вообще. А это магазин золота. Магазин золота, там все в бархате, в красном, такие витрины золотые, там украшения, там кольца, там бриллианты. И такая же продавщица стоит, такой шиньон, и есть такие там бриллианты, тут вся увешанная с кольцами. И тут мы переобуваемся, смотрит на нас. Как Мурти, знаете, такой дорогой. Ну, у меня такой простой был преданный напарник. Он говорит, мы вам книги божественные привезли, про Бога. Он такие глаза сделал. И такие стыки, а кто такой Бог? Я говорю, живое существо. У нее, знаете, даже шиньон покосился после этого. Она так растерялась, она не могла представить, что он живое существо, а потом подумала и оказалось, что он на самом деле живое существо, наверное, должен быть. Но в первой жизни, может, она подумала как о живом существе. И на нее это так повлияло, эта фраза брошенная. Я просто отфутболить хотел ее. Ну, холодно было просто, не приставай. Дай сначала погреться, такой был ответ мой. А она реально услышала эту фразу. Говорит, а ну-ка дай-ка мне сюда все твои книги. Сколько там у тебя? И комплекты выдали. Она взяла и унесла оттуда-то вообще. Мы забеспокоились, вернется или как вообще. Приходят и деньги. Шлеп на прилавок. Давай второй комплект. И куда ты все комплекты уносила и деньги вытащила? Мы не знаем, что она там делала. Сама все распространила. Раз он живое существо, я сама все распространю. То есть для людей иногда такие открытия бывают простые. Но они в шоке становятся просто. Это самое интересное было Санкиртана, конечно. Ну и сейчас мы на программах всегда распространяем книги. Книги Прабхупады, мои даже книги. Чтобы люди книги Прабхупады покупали, я написал еще какие-то книги с картинками. Потому что когда книга толстая сейчас и без картинок, не все могут читать. Если маленькая с картинками, легче. Время изменилось. Если русские люди были читающими, сейчас они теряют способность читать тоже. Поэтому много книг распространяется сейчас на программах, бывает. Если я говорю о Бхагавад-гите, меня просят говорить о Бхагавад-гите, после этого очень много книг берут люди. Бхагавад-гиту покупают хорошо. Это всегда экстаз, когда я спрашиваю, сколько книг Прабхупады? И говорят, это экстаз. Что столько книг Прабхупады распространяется. Наше время истекает. Ну, последний вопрос. Иначе без просады все останутся.
Дорогой Махарадж, про задействование материальной природы вопрос я слышал от наших духовных учителей, что среди преданных разводов больше, чем среди материалистов. Также я слышал, что если бы преданные жертвовали хотя бы как христиане 10%, то наше сознание Кришны бы взорвалось бы. Я вот тоже по своей жизни кратко в сознании Кришны сужу, и у меня я стал беднее и как бы менее здоровым. И вопрос заключается в следующем. Как так получается, что у нас самая возвышенная философия, самое возвышенное знание, но преданные могут становиться беднее, разводиться чаще и больнее становиться? И как это, как преданные исправить?
Я не знаю, может быть, престижно становится быть бедным? Может быть, становится предан гордости, что у меня ничего нет? Может быть, это престиж? Ложный престиж. Один человек жил бедно. У него была соломенная хижина с дырками там. Ну, ленивый был. Ничего не было вообще. Солома вместо там ковров, ни мебели, ни жены, никого. Бездельник. Но он хотел быть тоже уважаемым человеком в обществе. Успех иметь какой-то. Он стал думать, ну как же мне стать успешным человеком? И придумал. А я саньясу приму. Как раз я уже саньяс, ничего нет. И взял где-то данную и стал ходить. Не потому, что он привязался к Кришне и любит Кришну, а потому, что просто ничего не было. Это тоже, это может быть престиж. Подумайте, какие стереотипы мы имеем сейчас у кого-то. В голове могут быть стереотипы. Вот вы работаете на экономической работе. Это престижно общество преданное? Не престижно. Вот вы зарабатываете деньги, думаете, как заработать. Это престижно? Если вы не жертвуете, вообще не престижно. Если жертвуете, ну, можно еще принять. Подумайте, что мы выстроили в уме, какие концепции. И они все ложные. Если такие концепции, не все ложные. Не думайте, что духовная жизнь – добровольная бедность, Прабхупада сказал. Императоры мира были чистыми преданными. Все самые богатые люди были все чистыми преданными. Все самые успешные люди были все чистыми преданными. Это ложный престиж. Или нежелание связываться с материальной энергией. Это гуна страсти. Либо привязанность, либо отвержение. Как обременительное. Быть семейным человеком престижно в сознании Кришны? Не престижно, видите. Это вопрос престижа, оказывается. А мы о чем мы сегодня говорили? Следуйте своей природе, а не престижу. И будьте счастливы. Сами регулируйте свою материальную жизнь, будьте счастливы. Используйте свой разум, никаких стереотипов и... Престиж не нужен, ложно. Не руководствуйтесь такими вещами. Потому что будете несчастливы. Никто вам не запрещает применять свою природу. Наоборот, Гита говорит, нужно это делать. Если вы по природе ваши, вы должны быть богатым человеком. Иначе вас никто слушать не будет, вы не будете иметь влияния и уважения. Это природа ваша, он именно должен быть богатым. Ему это предписано быть богатым, очень богатым человеком, процветающим. Если вы руководитель, вам должна быть власть какая-то, поле деятельности, чтобы вы могли руководить, иначе как вы себя реализуете? Но если вы думаете, а это все материальные привязанности, и из чувства этого ложного престижа отказываетесь от всего, вы совершаете серьезную ошибку. Поэтому учитесь сознанию Кришны. Когда вы обучены достаточно, вы должны выполнять свои обязанности, следовать своей природе. Пока вы живете вашими, не важно, какая у вас природа. Но уже в грехасхашме это важно. Занимать свою природу и свой разум. Без ложного престижа. У всех есть какие-то способности, видно по глазам. И все сомневаются, применять или не применять, делать или не делать. Кто подтвердит, правильно, прав я или не прав? Один преданный говорит, я компьютерщик. Какие-то игры там делает компьютерные. Хочу сделать игру в сознании Кришны. Ну, то есть там есть человек с ружьем, и он стреляет там по каким-то. Игра такая есть, знаете. Всех убивает. Всех, кто шевелится, застреляет. Бах. И я, говорит, создам такой вирус для таких игр. Создам, значит, вайшнава. Душа. Вы стреляете, он не убиваете. Душа не умирает. И он в книге предлагает, гиту читает, шлоки цитирует. Вы стреляете. Но он продолжает это делать просто. Говорю, могу такой вирус создать для всех этих программ, говорит, запустить туда. Хорошая программа, нет? И нужно спрашивать у президента об этом. Не обязательно даже. Это ваша инициатива. Это ваше творчество просто. Это творчество. Творчество в сознании Кришны. И вы можете натворить такого, что люди ахнут вообще. Сколько разнообразия в сознании Кришны может быть. Оно в храме, вот такой стандарт, больше ничего. Больше ничего. Здесь вот так все аскетично, все конкретно, все точно, божества, тут ничего не меняется. Но вообще не вы можете творить потрясающие, удивительные вещи. Любые какие-то придут в голову, как только можно вот людям дать сознание Кришны, какой-то намек хотя бы на это. В Казахстане институт прикладных духовных технологий Малика Мала. Они уже вышли на управление городом. Сейчас они распространили идею вот этих семейных отношений, на вот то, что есть лекции преданные дают по семейным отношениям. Во все ЗАГСы города эти лекции сейчас внедряют в руководство города. Что когда молодые подают заявление в ЗАГСе, месяц у них есть до регистрации. В течение этого месяца они должны прослушать все эти лекции, сдать зачет потом. Это потом их регистрируют. Это в Алмате происходит под руководством города. Они слушают о семейных отношениях, но слушают преданных. Это очень важно. И не только это, и много другое происходит. В школах сейчас они их специально приглашают в школы для школьников давать о духовности, о самосознании лекции из института. То есть они требуют творчески. Они учатся, у них есть там курс обучения у этих студентов. Первый курс, допустим, они проходят, у них зачет какой. Они должны поставить творческую сцену о гунах материальной природы. Народу сбегается на это посмотреть. Невероятное количество. Что то, что они придумывают, в голову не придет вообще. Это новые люди. Это всегда какой-то шедевр они сделают. Они могут что-то снимать, делать какие-то фильмы, все на высоком уровне делают. Они играют, они что-то придумывают, и они все это делают. Просто потрясающе. И смешно, и плакать, все там возможно. Потому что для них это сейчас очень бурно все переживается. Это то, что они хотят говорить, то, что они должны делать, потому что они наполнены всем этим. И это необходимо для них выразить. И когда они это делают, мы видим, как все начинает развиваться. Просто как лесной пожар. Очередь стоит в институт. Там уже больше 200 человек. В этом институте. И группы еще хотят, мы уже просто не знаем, куда их набирать. Уже интернет-обучение, и там по всем городам филиалы. И... Само по себе развивается. Никто сейчас никого никуда не вербует. Люди хотят знаний. Так что думайте, как распространять. Это знание, это наука, это не просто религия. И так мы останемся без просада, похоже. Юга-аватар пробую. Я думаю, без просада все останутся.
Но еще 3 часа нет.
Шрила Прабхупада ки джай, Шишигор Нитай ки джай, Гоура Премананде.